Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние интересные новости, которые я для вас подобрала. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве. Внешняя сторона МКАДа между Калужским шоссе и Варшавским шоссе. Пробка большая достаточно в районе Бесединского шоссе. Тоже пробка. Внутренняя сторона. Начинается пробка перед Щелковским шоссе. И тянется она до съезда на Хорду. И внутренняя сторона стоит между Волоколамкой и Дмитровским шоссе. Третье транспортное кольцо. Район Большой Тульской улицы. Внешняя сторона стоит. И внутренняя от Кутузовского проспекта мимо проспекта Багратиона. И пробка тянется это до Сокольнического вала. Примерно Садовое кольцо более-менее.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Владимир Путин поблагодарил подразделение КНДР за участие в боях в Курской области. Трамп говорит, что Зеленский готов отказаться от стремления вернуть Крым в состав Украины. А далее обсудим публикацию в «Ведомостях». Москва и область введут рекордное число объектов для легкой промышленности. И правительство оценит численность незанятых россиян и мотивы, почему люди не работают. Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга, наш сегодняшний умный парень. Будем говорить про Национальный центр России, который реализует масштабный международный проект «Будущее мира».
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин лично поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына и все руководство Северной Кореи за помощь корейских военнослужащих в боях в Курской области. Соединения КНДР помогали России отражать вторжение армии Украины в полном соответствии с международным правом, отметил Владимир Путин. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу наравне с российскими братьями по оружию, приводит слова главы государства службы Кремля. Президент отмечает высокий уровень подготовки и самоотверженность корейских военнослужащих. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувидаемой славой. Андрей Клинцевич с нами, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, с политической точки зрения, как рассматривать объявление о привлечении солдат КНДР к участию в освобождении российского приграничья? Что это значит?
Ну, это показательно, что мы сейчас посылаем сигнал миру, что мы не одни, что наши союзные договоры подкреплены реальными действиями. И слова сестры северокорейского лидера о том, что мы с русскими находимся в одном окопе спина к спине, это не пустые слова. Здесь очень важно отметить, что это дорога с двусторонним движением, и мы говорим о том, что в случае наступления проблем или активизации каких-то боевых действий на Корейском полуострове Россия, соответственно, точно так же адекватно представит свои вооруженные силы и технологии.
Но, Андрей Францевич, некоторые ваши коллеги писали, что это, по сути, сейчас очень интересный трек в плане российской политики и вообще взаимоотношений с другими странами, потому что вот северные корейцы помогли, а у нас есть еще целый блок УДКБ, а там как бы даже вопроса не стояло, чтобы воевать за Россию.
Ну, на самом деле, мы там и не обращались. Тут нужно понимать, что в рамках УДКБ происходит формальное обращение. Но в реальности мы понимаем прекрасно, что да, если сравнивать отдельный блок, скажем так, у блока УДКБ и корейские подразделения или Корею, они единственные, кто решились на реальное выделение помощи. Конечно, здесь есть аспекты, связанные с тем, что Корея и так находится под санкциями, они обладают ядерным оружием, и им что-либо сделать очень сложно. То есть отсутствуют механизмы наказания за эту работу. В отличие от других стран, условно говоря, какого-нибудь Казахстана, например, который с санкционным режимом, можно просто сломать всю экономику и уничтожить полностью, как говорится, будущее. Поэтому корейцы находились и находятся в условиях полной изоляции, И фактически, ну, вот эта теория Чучхэ, когда опора на свои силы, ну вот, они в этом отношении действительно действуют. Другой вопрос, что нам надо было это раньше сделать. Для меня, как человека, который постоянно бывает на фронте, общается и насыщен информацией о том, как они воевали, как они готовились, корейцы и так далее, конечно, хотелось говорить об этом раньше. Ну, фактически, воспевать подвиг этих солдат, там есть о чем говорить.
Но дальше, как вы считаете, какой реакции стоит ждать от международного сообщества? И самое главное, ведь действительно, по сути, формат взаимоотношений, сотрудничества и помощи, которые оказали корейцы России, ничем, ну, в принципе, не отличается от того, что там американцы кому-то помощь оказывали, но почему-то корейцы всегда пессимизировали в этом отношении, там, называли изгоями и так далее.
Нет, здесь есть нюанс. Здесь все-таки Корея представила свои реальные вооруженные силы. Да, они действовали в наших боевых порядках, в нашей экипировке, но все-таки солдаты в большом количестве. Но они полностью были, условно говоря, совместимы с российскими подразделениями. Другой вопрос, что Запад своих солдат не выделял. Это были наемники, понятно, в большом количестве, но не в таком объеме. А что касается поставок вооружений и военной техники, пока официально мы эту историю не признаем. Хотя тоже считаю, об этом надо говорить, это союзническая помощь, нам не надо этого скрывать. Нам нужно говорить о том, что мы не одни. И поставки идут с разных сторон и в объемах превышающих там вместе взятые европейские. Потому что оборонно-промышленный комплекс Северной Кореи — это 160 подземных заводов, 10 из которых делают снаряды.
Так. Но, Андрей Францевич, а вот с военной точки зрения вы говорите, что надо было раньше привлекать, но интересно... Вот чисто...
надо было раньше об этом говорить.
А, раньше об этом говорить надо было.
Не стесняться, да. Насчет раньше привлекать или сказать, что прям существенно эти несколько бригад сыграли свою, ну, значит, условно, вклад, ну, нет, конечно, они не являлись переломным каким-то на фоне миллионной армии, там, три бригады, они ровным счетом, конечно, не сильно поменяют обстановку.
Но в долгосрочном военно-техническом сотрудничестве между нашими странами что это значит?
В долгосрочном сотрудничестве это технологии, это обмен, взаимополезный обмен возможностями. Условно говоря, корейцы могут подставить нам плечо по выпуску дешевых, нетехнологичных, но требующих большого ручного труда снарядов, например, мин для снарядов или артиллерийских каких-то систем. А мы можем им позволить и помочь в технологиях подводных ракетоносов, флота, высокоточных систем, беспилотной авиации, связи там и космоса.
Так. Но, Андрей Францевич, чего мы ожидаем сейчас от других стран? Потому что мне кажется, что ну, они должны каким-то образом на это отреагировать.
В моем понимании ничего не поменяется, будет много визгу, что Россия нарушила уже переставшие значит, работать резолюции ООН. Я напомню, что их там много было, но две основные. Одна из которых это миссия наблюдения, которая истекла в 24-м году, 1 января. Ее нужно было продлевать на совбезе. И вторая резолюция, которая истекла в этом году, в начале года, это, собственно, основные санкционные, значит, режимы по поводу Кореи. Соответственно, мы это не продлевали, и мы уже не обязаны ничего из этого выполнять.
Но смотрите, вот, Минобороны поэтому... Южной Кореи возмущаются отправкой военных КНДР в Россию.
Очень логично, потому что они понимают, что в отличие от них, Северная Корея получила колоссальный боевой опыт. Они сейчас понимают от уровня отделения, как рыть какие окопы, заканчивая командирами крупных соединений, которые понимают, как вести войну, высокотехнологичную войну. Тех знаний, которых у Южной Кореи нет. И они понимают прекрасно, что Северная Корея сейчас начнет очень быстро меняться. И те военнослужащие, которые вернутся с боевыми российскими боевыми наградами в Корею, станут основами новой тактики обучения. Это те фронтовики, которые реально будут в строю.
Почему был выбран вариант того, чтобы отправлять их в Курское, в приграничье российское?
Ну, потому что это формально как бы не дает прецедента Западу вводить свои войска на Украину. То есть фактически мы их не привлекали на территории старых украинских территорий. Мы их привлекли исключительно в рамках контртеррористической операции на территории всемирно признанной территории Российской Федерации. Дальше они не идут.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Францевич. Я вас благодарю. Андрей Глинцевич был с нами, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов. Владимир Путин отметил высокий уровень подготовки и самоотверженность корейских военнослужащих. Они с честью и доблестью исполнили свой долг. Отношения между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут успешно и динамично развиваться по всем направлениям, сказал Владимир Путин. 26 апреля, напомню, начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов в докладе президенту особо отметил помощь КНДР в действиях против ВСУ в Курской области. 28 апреля Центральная военная комиссия КНДР подтвердила, что решением Ким Чен Ына корейские войска были направлены в Курскую область для участия в боевых действиях против ВСУ. Решение было принято на основе статьи 4 договора о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. В Пхеньяне возведут монумент боевой славы в память о погибших в Курской области военнослужащих. Песков в ответ на заявление на вопрос ТАСС сказал, что участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области показало эффективность договора двух стран. Ну и Южная Корея, я уже зачитывала это сообщение, в Южной Корее возмутились тем, что северные корейцы были задействованы в борьбе с ВСУ в Курской области. Так, и США резко раскритиковали участие КНДР в боевых действиях против ВСУ на территории Курской области, причем передают об этом южнокорейское агентство Ренхаб. Представитель Госдепа заявил, что Северная Корея и другие третьи страны способствовали продолжению войны и несут за это ответственность. Мы по-прежнему обеспокоены прямым участием КНДР в войне. Военное развертывание КНДР в России, любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены. Он заявляет, что подготовка России северокорейских солдат нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, которые в совокупности налагают широкий запрет на предоставление или получение военной подготовки или помощи КНДР или от нее. То есть, где надо, там ООН, ООН привлекаем, а где не надо, там ООН, видимо, и не привлекаем. Такая точка зрения американцев. Ну, еще интересная тема, что как будто бы, да, северные корейцы способствовали продолжению войны и несут за это ответственность, но, может быть, в Соединенных Штатах Америки и не понимали разницу. Вот есть Курская область, а есть какие-то другие территории, потому что, например, наемники иностранные, что они делают на территории Украины самой? Помогают Украине? Что они там делают? А Курская область – это исконная территория Российской Федерации. И, соответственно, Российская Федерация имеет право кого угодно привлекать на то, чтобы выдавливать оттуда врага, что и сделано было окончательно в минувшие выходные.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Так, и еще одно сообщение сейчас читаем с пометкой «Срочно». Так, сейчас я найду эти сообщения, потому что их много приходит. Так, Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Это заявление с пометкой «Срочно», которое мы сейчас получаем. Российская Федерация готова к конструктивному взаимодействию с международными партнерами по ситуации вокруг Украины, заявили в Кремле. Итак, Российская Федерация объявляет перемирие с 7 часов утра 8 мая до 0 часов в ночь на 11 мая, следует из решения Владимира Путина. Так, еще из заявлений, которые сейчас приходит. Да, Кремль заявляет, что Россия считает, что украинская страна должна последовать примеру об объявлении перемирия в дни 80-летия Победы. Российская страна в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий. Да, еще раз приходит, что Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Официальное заявление Кремля. Если будут какие-то подробности, мы обязательно их обсудим. Сейчас к следующей теме переходим. Ну, как к следующей? Она, естественно, связана с тем, что мы уже сейчас и обсуждали касаемо Курской области, и вот новые сообщения, которые сейчас приходят на ленты. Трамп сказал, что Владимир Зеленский готов отказаться от стремления вернуть Крым. Ранее Зеленский заявлял, что никогда не признает полуостров территорией России, так как это противоречит украинской конституции. Никто не поднимал эту тему 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал Зеленскому, я говорю, может быть, вы обратитесь к Обаме, спросите, почему он уступил. А, кстати, они уступили без единого выстрела, добавил президент США. Ну, видимо, у Обамы спросить, почему Обама допустил, что значит, Крым оказался под контролем Российской Федерации, но это тоже... Интересная отсылка, причем тут Обама. Кстати, они уступили его без единого выстрела, заявляет Дональд Трамп во время общения с журналистами. По данным СМИ, мирный план США включает признание Крыма российским и сохранение России территории, приобретенных за время боевых действий. Иван Мизюхо с нами, он политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения». Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Я правильно понимаю, что сейчас основная загвоздка в том, чтобы начались какие-то переговоры или предварительные какие-то переговоры, это история с признанием или непризнанием территорий, которые стали российскими?
Я думаю, это не основная загвоздка. И вообще, если обратить внимание конкретно на заявление президента США, которое вы сейчас процитировали, то можно сделать вывод о том, что лидер американского государства пытается продать нам некий симулякр, потому что речь идет о том, что он говорит, будто бы Зеленский готов не воевать за Крым, так, а не признать российский статус Крымского полуострова. Одно из требований специальная военная операция — это признание новых реалий, то есть российского суверенитета над Крымом и Севастополем и четырех новых наших субъектов Российской Федерации, точнее сказано, исторических регионов нашей страны. Поэтому, знаете, ну, это очень странная победа Дональда Трампа, в кавычках, который пытается демонстрировать в информационном пространстве за неимением других успехов.
Но, Иван Александрович, Зеленский должен отказаться сам или Зеленскому должны все-таки указать на то, что эту тему уже не поднимаем?
Я думаю, что как минимум последнее заявление Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, в интервью американскому телевидению, в очередной раз должно указать Зеленскому на то, что Россия не ведет переговоров по своей территориальной целостности. Этот вопрос для нас не существует. Мы идем по пути восстановления своей территориальной целостности. Мы выйдем к границам, которые закреплены в нашей Конституции. Вопрос Крыма здесь тоже не поднимается.
А почему Трамп его регулярно поднимает? Почему Трамп регулярно поднимает тему Крыма, хотя для России, и, видимо, думая, что для нас очень важно, чтобы появилось международное признание Крыма, Севастополя и других там четырех новых субъектов. Но мы-то поднимали другие вопросы. Мы поднимали вопросы коллективной безопасности в Европе и так далее. То есть для Трампа важен этот территориальный вопрос. Для Зеленского он категорически важен, и он на него напирает или что?
Ну, смотрите, давайте тоже не кривить душой. Для нас тоже важен этот вопрос, потому что мы считаем, что киевский режим, да, в первую очередь он, даже не Соединенные Штаты Америки, должны признать реалии. А реалии заключается в том, что он уже 11 лет, тот же Крым, находится в составе Российской Федерации. И отката назад не будет. Украина никогда больше не будет контролировать Крымский полуостров. Трамп хватается за эту историю, чтобы мы пошли на какие-то компромиссы, допустим, по вопросу Донбасса или Херсонской, Запорожской областей. Но это также немыслимо, потому что наша Конституция обязывает нас защищать территориальную целостность. Я напомню нашим радиослушателям, что во время поправок, голосования по поправкам в основной закон нашего государства была принята поправка о неотчуждаемости территории России.
Конечно, нет, естественно, это очень важно, но я, насколько я помню, когда страны Запада громко заявляли, что они никогда не примут, что Российская Федерация приросла территориями, то для нашей, как бы, ну, в Москве транслировалось такое, что да, вы можете вводить санкции, вы можете, но это неоспоримая сейчас уже норма, поэтому хотите признать, хотите не признать, но это неоспоримо, это часть Российской Федерации. Я скорее вот в этом формате.
Конечно, это так, но, знаете, тоже не будем кривить душой, международное признание важно с точки зрения того, что в отношении Крыма введены незаконные санкции. Собственно говоря, как и в отношении всей нашей страны. Вот сейчас вся страна живет как Крым, допустим, с 2014 по 2022 годы. Поэтому, нет, это, конечно, важный вопрос, но опять-таки, обратите внимание на формулировки. Нам продают некий симулякр, что Зеленский не будет бороться военным путем за Крымский полуостров.
И Украина должна сама почему-то отказаться от вступления в НАТО, как будто бы не НАТО должно сказать, что Украина не будет у нас. А Зеленский должен отказаться, хотя сам,
да,
в общем, заварил всю эту историю.
Здесь важный момент.
Пожалуйста.
Я могу здесь, может быть, в защиту Трампа даже выступить.
Давайте.
Потому что Украина все-таки должна внести изменения в свою конституцию, и из этой конституции она должна исключить пункт о евроатлантических устремлениях украинского государства. Вы помните, что при Порошенко были введены соответствующие изменения? Поэтому, конечно, Украина здесь тоже должна сказать свое слово, если мы говорим непосредственно о НАТО. Но опять-таки, понимаете, я думаю, что ситуация сегодня такова, что Дональд Трамп не добился никаких значимых успехов в переговорах с Владимиром Зеленским. И теперь, делая различные заявления то по Крыму, то очередные угрозы в адрес Российской Федерации, он пытается вроде как бы показать мировой общественности, что якобы у него есть какой-то прогресс в переговорах с киевским режимом. Ну, как я понимаю, как вот, я думаю, разделяет мое мнение большинство аналитиков, никакого прогресса во взаимоотношениях с киевским режимом у него нет, в отличие от Российской Федерации. Все-таки у нас уже есть некоторый прогресс в наших отношениях, в наших двусторонних переговорах.
Интересно, сейчас приходят заявления по поводу того, что перемирие продлится, да, с 0 часов 7 мая, с 7 на 8 мая до 0 часов, значит, с 10 на 11 мая. И Кремль говорит, что Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. То есть вторая попытка.
Совершенно верно. Но опять-таки здесь важны формулировки. Мы не собираемся молчать, когда это перемирие будет нарушаться. Не будет такого, что перемирие будет действовать только в одну сторону. Знаете, тут можно даже шире этот вопрос рассмотреть. Ведь уже наша страна заявила о том, что она и готова и к 30-дневному, да, режиму прекращения огня, о чем говорил лидер киевского режима. Но опять-таки при условиях, если Украину перестанут снабжать вооружением. То есть за этим перемирием 30-дневным должно последовать решение европейцев, британцев, американцев о прекращении военного напичкивания киевского режима. Но не удастся, понимаете, вот в эти разы уже не удастся затянуть нас в какую-то ловушку, подловить нас на наших же инициативах или на ответных дружеских инициативах в отношении других инициатив. Ситуация сегодня такова, что мы не проигрываем на поле боя. Это не у нас такое катастрофическое положение на линии соприкосновения, а именно у киевского режима. Это не мы потеряли каких-то союзников, это киевский режим их теряет. По большому счету, вот помните, Зеленский говорил, что у него есть карты, да, какие-то во встрече с Дональдом Трампом.
Да.
Трамп же ему тогда сказал, что никаких карт у него нет. Ну, действительно, это так.
Спасибо большое. Я вас благодарю. Иван Александрович, Иван Мизюхов был с нами, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации, это Центр политического просвещения. Еще раз, главная новость этого часа, давайте ее даже пометим.
Срочная новость.
Итак, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Президент России сообщил, что российская армия остановит боевые действия с 0 часов по Москве с 7 на 8 мая до 0 часов с 10 на 11 мая. Перемирие объявлено в честь празднования 80-летия Победы. Путин снова заявил о готовности к мирным переговорам без предварительных условий. Цитата. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», говорится в заявлении президента России. «Если перемирие будет нарушено, российская армия даст, цитирую, адекватный и эффективный ответ», отметил глава государства. Еще что здесь есть. В интервью CBS News, напомню, глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что Россия не ведет переговоры по своей территории, отвечая на вопрос о полуострове. При этом, что по поводу Украины еще есть? Значит, США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о ресурсах и энергообъектах. Это Financial Times. Ну, могут подписать, а могут и не подписать. И Сырский говорит, это к вопросу о перспективах, например, снижения градуса напряженности. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что что провел комплексное совещание по вопросам подготовки военнослужащих, по результатам которого он заявил об усилении работы по привлечению 18-летних граждан в украинские войска. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт за год службы $24 000, поступление в ВУЗ без экзаменов и ипотеку под 0%. Сейчас будут новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Пока шли новости, я вижу, как вы отрефлексировали тему, связанную с Зеленским. Так, Сергей говорит, приходила информация, что могут заключить перемирие в конце 100-дневного срока Трампа 30 апреля, а тут только на 9 мая, и то односторонние. Когда по-настоящему договорятся, они будут всех водить за... Сергей, а вы не воспринимаете заявление Трампа в прессе или утечки в иностранной прессе как что-то само собой запланированное? Посмотрите, какой разный стиль информирования выбирают американцы и выбирают в Российской Федерации. В Российской Федерации в прессу выдается конечное решение. Вот, сейчас я вам зачитала это сообщение. Перемирие, которое объявляется в дни 80-летия Победы. Вот сейчас заявление было пресс-службы Кремля. А что Трамп обещал? Обещал угадать эту мелодию, извините, за один день. Обещал угадать за 30 дней, теперь за 100 дней. Это его история, понимаете? И он себе либо устанавливает эти дедлайны, либо снимает их. Это не информация, которая вот была правдивой, а потом вас обманули. Это просто торговля возможностями, и это пиар. Поэтому когда Дональд Трамп там соберется или... будет уже какое-то настоящее соглашение, допустим, там, Зеленского принудят, например, там, российские условия тоже, тогда это можно будет обсуждать с точки зрения того, состоялось и не состоялось. А пока это не более чем просто-напросто там утечки в прессе, вот если анализировать действительно слова Трампа, который обещал это сделать за сутки, за день, за 30 дней, а может быть даже за 30 лет, непонятно. Поэтому не воспринимайте это все за чистую монету. К следующей теме мы с вами переходим. Ведомости написали, что Москва и область введут рекордное число объектов для легкой промышленности. Общий объем формата по итогам 2025 года составит 400 000–450 000 квадратных метров. Такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании NF Group. Как отметили эксперты, объемы ввода таких площадок растут на фоне повышенного интереса девелоперов и инвесторов к этому формату. По их словам, такие объекты привлекают возможность получать льготы от мэрии Москвы за создание рабочих мест. Затоваривание рынка на фоне резкого роста объемов ввода новых площадей не ожидают. Качественного предложения недостаточно, достаточно, а вакансии минимально, подчеркнули специалисты этого рынка. Шамхал Эльдаров с нами, президент Ассоциации текстильщиков России. Шамхал Адамович, здравствуйте.
Да, добрый день всем.
Скажите, пожалуйста, основные тренды и вызовы, которые наблюдаются вот именно в секторе легкой промышленности, то есть то, что у нас девелоперы этим заинтересовались, понятно, значит, ниша сама собой образовалась. А что говорят непосредственно производители?
То есть производители считают, что на сегодняшний день сложились наиболее благоприятные условия за последние 30 лет для предпринимателей текстильной легкой промышленности. И, конечно, этим надо воспользоваться.
Каким образом это можно сделать? Что вы видите? Какие возможности?
Ну, конечно, отрасль стала наиболее инвестиционно привлекательной. Особенно это стало заметным в Москве и Московской области. Так, например, количество предприятий за последние полтора года увеличилось только в Москве практически в два раза. Uh-huh. А объем выпускаемой продукции этими предприятиями увеличился ровно в три раза. Так что цифры говорят сами за себя.
А какие факторы больше всего влияют на развитие? Там, или наоборот, где-то упадок, просаживание происходит? Вот если текущее время рассматривать.
Я бы хотел сказать, что по темам роста именно текстильной легкой промышленности Москва стала значительно опережать Ивановскую область. Это уже хороший показатель. И все это не случайно, а именно потому, что в Москве существует огромное количество субсидий, огромное количество грантов. Как вы знаете, гранты – это те самые средства, которые дают возможность стартовать в бизнесе. И если предприниматель стартует и уже получает сумму порядка 10 миллионов рублей, это очень большая поддержка. Если предприниматель на обучение своего персонала получает сумму порядка 30 миллионов, там, да, но не более 120 тысяч ежегодно, это тоже огромная поддержка. То есть Москва стала опережать всю Россию и в плане инноваций в производстве. То есть это более обученный персонал, более квалифицированные кадры, которые могут обучаться и внедрять современные технологии.
Но, насколько я понимаю, легкая промышленность все-таки она включает в себя несколько отраслей, там, начиная от производства нитей, заканчивая как раз, там, как говорят, там, кожевенной промышленностью, меховой промышленностью, да. Даже, да. Говорят, бытовая, косметика туда тоже может входить. Вот в данном случае...
И фурнитура,
да, и мебель, и фурнитура. По-моему, тоже. Но в данном случае понятен заказ и спрос на, например, производство одежды, но вопрос тканей и сырья. Это все местное или все пока что привозное?
Конечно, вопрос производства тканей и сырья – это самый важный вопрос на повестке. В абсолютном большинстве, на 80%, наша одежда, все, что мы потребляем, производится из импортного сырья. Угу. В том числе и фурнитура тоже. Но есть хорошая тенденция, то, что на сегодняшний день, допустим, на примере Москвы и области – половина производителей изготавливает одежду. И эта одежда реализуется по всей России. Причем экспорт наш, российский, наполовину состоит тоже из одежды. То есть, получается, мы своеобразные такие вот законодатели мод для всей России, для стран СНГ и для близлежащих стран. Угу. То есть это тоже результат того, что Москва, область, правительство поддерживает наших предпринимателей.
Какая конкурентоспособность легкой промышленности?
Вы знаете, здесь нужно отдельно пометить то, что, к сожалению, в плане экспорта мы начинаем уступать, и причиной этому несбалансированный налоговый подход. Допустим, в Узбекистане ставка налоговая 0,3%, и в Киргизии то же самое. И представляете, вот с нашими налоговыми ставками конкурировать на общем таможенном пространстве с такими вот республиками становится сложнее и сложнее. И поэтому уже на этот год количество экспорта российских изделий сократилось в два раза. С 650 миллионов долларов до, скажем так, ну, продолжает сокращаться. Не будем, как говорится, о грустном. Поэтому хотелось бы попросить, пользуясь случаем, да, обратить внимание на, скажем, налоговую сбалансированность. В республиках Киргизия, Узбекистан патентная система оплаты заработной платы. Сегодня у нас в Москве работает на предприятиях текстильной легкой промышленности более 15 тысяч человек. И причем это маленькая часть тех, кто работает на самом деле. Потому что из-за, ну, повторюсь, неправильной, недостаточно оптимальной системы налогообложения, большая часть, скажем так, работников, она осуществляет деятельность, ну, выразимся так, дипломатично, нелегально.
Это вы говорите про специфику в России?
Про текстильную легкую промышленность в России и в Москве в отдельности.
Шамхал
Адамович, работает 19 тысяч, да.
Да, но...
По всей России 300-400. Это только официальные цифры. А неофициальные можете умножать в 5 раз.
А есть история, опять же, в рамках, например, единого экономического евразийского пространства, то есть компания, условно, юрлицо здесь, а производство находится вот в Узбекистане, Киргизии, или же все-таки у нас, где юрадрес, там и, в общем, и производство?
Огромное количество предпринимателей, к сожалению, вынуждены находиться, как говорится, ну, в двух государствах.
Угу.
Я не буду окунаться в такую вот экономическую
часть. Нет, тенденции, просто тренды, да.
Да, к сожалению, огромная тенденция за последний год-два, то, что российские предприниматели ушли в Киргизию и Узбекистан. Причину я вам уже объяснил, там налог 0,3% на прибыль, патентная система, как я уже говорил. То есть они там полностью работают как свободные люди, как свободные предприниматели. У нас в Москве, области, по всей России текстильная легкая промышленность – это какой-то нелегал. Потому что при такой конкуренции с соседними республиками приходится находить какие-то лазейки.
Понятно.
Без этого никак, иначе бы мы погибли.
Спасибо большое, Шамхал Адамович, я вас благодарю. Шамхал Ильдаров был с нами, президент Ассоциации текстильщиков России. Слушатели пишут, есть какая-то надежда с учетом того, как был российский рынок затоварен иностранным ширпотребом не самого хорошего качества, только рад, что благодаря тому, что ушли иностранцы и думали, что мы здесь все с повязками набедренными будем ходить. Нет, наше производство тоже развивается. Это правда, наше производство развивается, но здесь вопрос, какие еще должны быть даны, может быть, какие-то преференции, льготы, чтобы определить тенденции по развитию этого рынка, потому что вопрос, например, тканей стоит, вопрос фурнитуры стоит, вопрос ниток стоит тоже. То есть все, что касается легкой промышленности. Это начиная от производства нитей, тканей, ковров. Далее изготовление одежды, головных уборов. Далее производство трикотажных изделий, включая нижнее белье, чулки, колготки, толстовки, свитеры. Кожевенно-обувная промышленность. То есть обувь, сумки, ремни, портфели и так далее. Перчатки. Мех. Кожевенная промышленность в плане обработки и выводка кожи, производство кожаных материалов для дальнейшего использования в обувной, мебельной и других отраслях легкой промышленности, бытовая химия и косметика, что тоже сейчас поднимает голову, производство чистящих, моющих средств и косметических продуктов, и замыкает все это мебельная промышленность, непосредственно производство шкафов, диванов, стульев, кровати и всего остального.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И у нас тоже такая связка получилась. Мы говорили про аспекты, про всякие трудности и как раз какие-то положительные тенденции в области легкой промышленности. Кадрового вопроса тоже касались. Но и вот правительство, Минтруд совместно с рядом других ведомств проанализирует численность и состав неработающих граждан России и разработает предложение для стимулирования их выхода на рынок труда. Это следует из плана по противодействию теневой занятости, который еще 25 апреля ведомство представило на российской трехсторонней комиссии. По словам экспертов, скрытых трудовых резервов в России практически не осталось, вообще не осталось. Ну, а вопрос, конечно, о ком тогда идет речь. Игорь Ковальчук с нами, председатель исполнительного комитета Конфедерации труда России. Игорь Васильевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
То есть, вроде бы трудовых резервов не осталось, но при этом правительство хочет оценить численность незанятых и их мотивы не работать. Так все-таки их нет или они есть?
Ну, на мой взгляд, в первую очередь речь идет о так называемой теневой занятости. То есть это когда люди на самом деле работают, но при этом оплату получают по каким-то другим схемам, кроме трудового договора. Особенно, конечно, как я полагаю, правительство интересует тот аспект, при котором не перечисляются взносы в социальный пенсионный фонд, например. Потому что отсутствие этих взносов снижает, так сказать, возможности выплаты пенсии и другой помощи.
Так. Ну, а что, можно ли определить теневая занятость? Люди добровольно сюда идут, людей отправляют в эту тень или что?
Ну, здесь может быть много вариантов, по большому счету, да? Потому что теневая занятость предполагает в каких-то случаях выгоду и работника, и работодателя. Работник, например, там может не, ну, то есть если это просто выплачивается наличными как-то, да, то человек не платит налоги, например, да, тот же НДФЛ, а работодатель экономит на взносах в соответствующие фонды. Значит, с другой стороны, может быть, у человека какие-то обстоятельства, когда он там не должен работать, потому что там может пенсию потерять или, или еще какие-то выплаты, к примеру, да, такие случаи тоже бывают. Но, конечно, как нам кажется, да, ну, понятно, что мы профсоюзы, мы как бы в первую очередь считаем, что сильная сторона в этих отношениях трудовых – это работодатель, он диктует условия в первую очередь.
Так.
Поэтому, конечно же, в большей степени это зависит от работодателя. И такие схемы обычно оттуда продвигаются.
Угу.
Плюс у нас развивается, собственно говоря, заемный труд. Это тоже почва такая зыбкая, там где, ну, правила вроде бы и есть, но они такие довольно призрачные, на наш взгляд.
А что из себя представляет современная культура труда, и можно ли рассуждать о темах мотивов того, что люди отказываются работать, или идут работать в тень, или работодатели такие форматы придумывают и у себя внедряют именно с культурой труда? Как она меняется?
Ну, знаете, культура труда – это такая вещь достаточно призрачная, потому что культура труда, она складывается в том случае, если люди работают в каком-то коллективе, где есть более не менее ясное, понятное, общее понимание культуры труда. Да? Ну, как мне кажется. Да,
это типа корпорации, например.
Ну, может, да? Может быть, корпорации, большие какие-то коллективы, там, заводы, да, производственные какие-то площадки. Там есть культура труда. А когда речь идет о каких-то небольших предприятиях и каких-то, так сказать, частных структурах небольших, то тут сложно говорить о культуре труда. То есть обычно, особенно там, где люди работают временно или на условиях заемного труда, то есть когда ты сегодня у одного работодателя, завтра у другого, здесь сложно говорить о культуре труда.
Наши слушатели интересуются, если выяснять мотивы незанятых, то, может быть, речь идет о молодежи, которой очень сложно выполнять монотонную работу, и они могут в обеденный перерыв уйти с концами, потому что устали.
Ну, может быть, все может быть, да. То есть, как бы, люди же для того, чтобы, ну, у них сложилось какое-то понимание труда, должны приобрести какой-то опыт, поэтому, ну да, у молодых это чаще встречается, видимо. Ну, кстати говоря, вот я еще, знаете, что хотел бы отметить?
Да,
что
пожалуйста.
Есть такой нюанс, что по поводу вот выявления таких случаев, да, когда, так сказать, занятость именно теневая, она затруднена на самом деле, потому что у нас же продолжает действовать режим запрета проверок, в принципе, любых, кроме в отдельно взятых предприятиях и учреждениях, там, связанных там, с детьми, с вредным производством и так далее. Да? То есть какие-то серьезные проверки, например, органами, которые могут проверять, например, тот же Роструд,
да,
они могут проводиться либо с ведома прокуратуры, либо в каких-то других случаях. То есть плановые проверки, они, в принципе, сейчас не проводятся. Поэтому и, собственно говоря, и количество таких случаев, мне кажется, увеличивается.
То есть в целом российский рынок труда можно признать скорее здоровым, чем патологичным?
Ну, в целом-то да, конечно, конечно. Но, тем не менее, собственно говоря, вот в этих же целях и была создана в свое время межведомственная рабочая группа по восстановлению рынка труда, с тем, чтобы, так сказать, эта работа начала вестись именно в рамках этой группы.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Васильевич. Я вас благодарю. Игорь Ковальчук был с нами. Он председатель исполнительного комитета Конфедерации труда Российской Федерации. Из цифр, которые можно привести в пример, как раз вот Минтруд представил на заседании Российской трехсторонней комиссии правительственный план по борьбе с нелегальной занятостью. Период 25-27 годы, он заменит аналогичный документ, принятый в 21 году. А на 22-24 этого требует 565-й федеральный закон о занятости населения. По оценкам Минтруда, которую ведомство дало в своем итоговом докладе о результатах ведомственной работы, в 23 году нелегально в России работают 9 600 000 человек. Это менее 15% от всех занятых, свыше 75 миллионов человек. То есть у нас половина страны работает. Плановый ориентир на 24-26 годы в части снижения показателя составляет почти 3 миллиона, это 2900. За 23 год властям удалось выявить 795 тысяч неформально занятых, но в основном благодаря вот этим вот механизмам самозанятости, например. Как следует из плана, обсуждавшегося на РТК профильными ведомствами, это МВД, Минтруд, Роструд, ФСИН и региональным властям совместно предстоит реализовать 18 пунктов. Это мероприятия от информационных и профилактических до аналитических. Например, региональным властям предложено разработать собственные государственные планы по выявлению тех, кто работают без оформления трудовых документов. Сейчас у нас будет рубрика «В честь 80-летия Победы. Песни военных корреспондентов». Потом информационный выпуск, а в 15.03 программа «Умные парни». Не переключайтесь.